вами слушайте Радио Крым.
В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех в нашем эфире. Напомню, что вы можете не только слушать, но и смотреть нас. Для этого заходите на Facebook-страницу «Крым Реалии» или на YouTube-канал «Крым Реалии». Смотрите там нас в прямом эфире и оставляйте свои вопросы, комментарии прямо под трансляцией. Также напомню, что у нас работает телефонная линия прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Будем ждать сегодня на ваши истории, ждать ваших историй, звонков. Есть также номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. О чем поговорим сегодня? Издание «Крыминформ» со ссылкой на Управление Федеральной службы государственной статистики России в аннексированных Крыму и Севастополе сообщило о том, что численность безработных, состоящих на учете в Центре занятости населения Крыма, в течение июня этого года увеличилась на почти 30% по сравнению с предыдущим месяцем. По последним данным, число официальных безработных в Крыму нынче почти 35 тысяч человек. Это данные Крымстата. В этом ведомстве уточнили, что заявленная работодателями потребность в работниках на конец июня текущего года увеличилась на почти 11% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 17,2 тысячи человек. То есть речь идет о том, какие есть запросы, какие есть вакансии в центре занятости, из которых 9 тысяч человек по рабочим специальностям. Итак, вот данные Крымстата по безработных, официально безработных в Крыму почти 35 тысяч человек. В то же время директор подконтрольного России Центра занятости населения Крыма Сергей Бродовский сказал в комментарии РИА Новости Крым 16 июля, что в Крыму около 40 тысяч человек официально нуждаются в работе. Однако в целом ситуация с безработицей на полуострове начинает стабилизироваться. Мы озвучили для вас фрагмент комментария Сергея Бродовских. РИА Новости Крым. Давайте послушаем.
Ситуация улучшается, она стабилизировалась. Помогло и открытие курортной сферы. Люди возвращаются на работу. Два дня подряд у нас были переговоры с очень крупным работодателем в курортной сфере. На сегодняшний день они готовы предоставить вакансии для 300 человек.
Такое заявление Сергей Бродовский сделал 16 июля. По словам директора Крымского центра занятости, большинство крымчан, которые состоят на бирже труда, это, цитирую, те, кто до начала пандемии работали нелегально и пришли становиться на биржу во время ограничительных мер, или же те, кто не работал длительное время. Конец цитаты. Напомню, что весной в подконтрольном России Министерство труда и социальной защиты Крыма рекомендовали тем крымчанам, которые не трудоустроены официально, становиться на учет в Центр занятости населения для того, чтобы получить какую-то помощь от российского государства. Ну и относительно того, что сказал Сергей Бродовский, директор Центра занятости, он отметил, что сейчас в Центре 18 тысяч доступных вакансий. Итак, около 40 тысяч человек нуждаются в работе в Крыму. Это официальные данные Крымского Центра занятости. При этом, для сравнения, цифры, которые приводили в апреле в Министерстве труда и социальной защиты Крыма. Тогда министр Елена Романовская говорила о цифре в чуть более 6 тысяч безработных в Крыму. То есть в апреле эта цифра была 6 тысяч безработных официальных. Сейчас же говорят о 40 тысячах человек, которые официально нуждаются в работе в Крыму. В эфире Радио Крым Реалии сегодня мы поговорим о том, как крымчане переживают коронавирус в экономическом плане, пообщаемся с представителями разных видов бизнеса в Крыму, а также обсудим цифры с экспертами. И тут я обращаюсь к вам, наши слушатели, в особенности слушатели из Крыма. Как изменилась ваша занятость на фоне пандемии коронавируса? Почувствовали ли вы на себе кризис, связанный с пандемией? Звоните, рассказывайте свои истории 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Или оставляйте свои вопросы и комментарии у нас непосредственно под Facebook или YouTube трансляцией. На этой неделе, вот еще такая новость сюда же в копилку тем, связанных с экономикой и коронавирусом, российский веб-портал Drom обнародовал результаты опроса на тему, как изменилось ваше благосостояние из-за коронакризиса, в ходе которого большинство жителей аннексированного Крыма признались в ухудшении своего благосостояния. Как сообщает пресс-служба портала, всего было опрошено 15 266 человек в России и в Крыму. По результатам опроса 15% жителей именно Крыма выбрали вариант ответа «катастрофа». Для 49% благосостояние стало хуже. Это такой тоже вариант был, выбрать стало хуже. При этом состояние дел 30% опрошенных не изменилось, а 6% теперь живут даже лучше, чем раньше. При этом общие результаты опроса, то есть если говорить о России, такие. Для 12% кризис обернулся катастрофой, 40% жителей России сказали, что стали жить хуже, у 41% финансовое положение не пострадало, а для 7% и вовсе улучшилось. Ну, это интернет-опрос, тут вы можете сами для себя решать, является ли репрезентативным такой опрос, и, в принципе, можете нам звонить и высказывать свое мнение по телефону 8 800 10 06 926. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Перед микрофоном для вас работает Елена Римовская. В апреле, когда только начались ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, «Радио Крым Реалии» общалась с Исмаилом Небиевым, директором арт-центра «ФЕС» и совладельцем «Лял-кафе Диван» в Симферополе. Тогда, в начале апреля, Исмаил рассказывал нам о том, что кафе закрыли еще до официального требования приостановить работу, поскольку клиентов уже практически не было. Исмаил Небиев с нами сейчас на прямой телефонной связи. Исмаил, приветствую вас в нашем эфире.
Здравствуйте, вечер добрый.
Интересно было бы узнать, вот сейчас по итогам уже, получается, 3 месяца, да, с момента начала таких ограничительных мероприятий в Крыму и уже их ослабления, как пережил или переживает карантин ваш бизнес? Расскажите, пожалуйста.
Ну, конечно же, после карантина, если честно сказать, сначала очень сильно переживали в связи с этим, потому что никакой помощи не было, и да, и в принципе никакой прибыли не было в целом. Ну и, конечно, за аренду переживали очень сильно, но после того уже непосредственно тот арендатор пошел нам на уступки, большое ему, огромное ему спасибо. Нам было очень приятно за этот момент, он вошел в нашу шкуру, так сказать. Потом выделили на каждого работника по 12 500. В принципе, и это как-никак удержало нас, потому что нашим работникам надо на что-то жить, да и самим нам также.
А кто выделил эту сумму? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Вот та сумма, которую вы упомянули, да, на работника.
Ну, да, в Российской Федерации у них есть эти... пишешь заявление, и на ИПшника, каждого на работе, который официально устроен на любой ИП либо ООО, выделилось 12 500, 12 200 рублей, что ли, если не ошибаюсь точно. И в принципе, как бы это нам немного помогло и нам немного перекрыло. Хотя бы мы раздали эти деньги нашим работникам, и нам хоть было немного не стыдно перед нашими же работниками, потому что когда ты на тебя смотришь глазами, мол, дайте нам зарплату, нам ничего на чего есть, как бы нужно было хотя бы что-то дать, перекрыть этим.
Пришлось ли вам кого-то уволить? Или вот эта поддержка как-то в этом плане как раз помогла?
Увольнять мы не хотели. Почему? Потому что у нас работники, именно в нашем кафе, это работники, которые самые надежные работники, и любым способом мы пытались их сохранить. И сами работники на это понимали прекрасно. И поэтому они как бы входили в наше положение. Ну, как бы мы их обрадуем, они нас обрадуют, вот таким понятием. У нас кафе «Лял», и люди работают с благими намерениями. Кафешки, как и в арт-центре «ФЕС». Ну, а после того, как открыли, конечно, дали добро работать, магазин, в принципе, работал в интернет-режиме, а кафешка, вот, хорошо, что у нас есть летняя площадка. Мы максимально разделили столы, как бы, чтобы были на расстоянии друг от друга сидели клиенты. И, в принципе, у нас потихоньку пошло, и слава богу. Единственное, что вот, как бы говорим, чтобы каждый раз вот этими делами, как антисептиками, масками. Сейчас люди как бы не обращают внимания, но эта зараза все равно есть, присутствует, нужно максимально защищаться.
Я хотела у вас уточнить вот по поводу того, как обстоят дела после того, как вы, ваше кафе возобновило работу. Ну, во-первых, не боятся ли люди приходить к вам в кафе? То есть нет ли у них страха перед такими местами, где собираются люди?
Ну, на самом деле, вот если просто выйти, вот как простой человек, да, выйти в город, например, в любое место, смотришь, вроде бы как жизнь, как раньше все было. Но, а если с другой стороны, если подумать, смотришь сводку в интернете, которую дают, как бы официально сводку, да, но официально. Но на самом деле, что как происходит, неизвестно, но как бы и доходят новости такие, которые, скажем, народные новости, что вот там человек погиб от коронавируса, вот там произошло такое несчастье. И когда ты на самом деле уже услышишь, что близкий там человек погиб от этого, ты уже понимаешь, что начинаешь воспринимать это всерьез. И как, насколько серьез, особенно вот говорят, что нас очень сильно... Ну, это говорят, может быть, слухи, может быть, нет. Говорят, в Ялте большой человек. Но как происходит, непонятно. А в городе, честно сказать, у нас вообще все нормально. Все, люди ходят, как ни в чем не бывало, но мы от себя максимально должны защититься. Как уже не просто как бизнесмен, а как человек, который заботится о своей семье, о своих людях. То есть в этом плане нужно непосредственно масочки, непосредственно хотя бы минимально, это антисептик. Ну, что можем, то и сделаем, как говорится.
Вот у меня вопрос такого еще рода относительно именно конкретно вашего бизнеса. На фоне пандемии коронавируса, этих ограничительных мероприятий и того, как сейчас выглядит, да, сфера общепита, в частности, из-за определенных санитарных норм, вы придумали ли для себя, возможно, решили ли что-то менять в развитии этого бизнеса? Возможно, коронавирус как-то повлиял на то, как вы теперь видите вот развитие того же кафе. И с другой стороны, вот у вас есть еще арт-центр ФИЭС. Можно ли сказать, что в нынешних условиях есть место и для таких проектов? То есть есть ли у вас силы и ресурсы вкладываться еще и в такие проекты?
Ну, по поводу вкладывания, конечно же, чтобы всегда быть на плаву, нужно всегда обновляться, всегда развиваться и делать. Но, с другой стороны, все опасаются, что вот как бы сейчас в Крыму поставили на паузу, да, это слово «коронавирус». Эта пауза продлится, может, до середины сентября, может раньше, может, позже. Как бы вот пока есть кислород, который мы можем дышать, мы дышим. В дальнейшем что будет, как оно будет, неизвестно. Поэтому и, сказать, использовать резервные ресурсы, которых практически уже там, скажем так, очень мало осталось, и вкладывать их во что-то, что потом завтра не будет работать, тоже как бы большое опасение. Но надо продумать наперед, как бы вот продумать момент, чтобы как подстроиться под будущую ситуацию. А сам, конечно, коронавирус дал неплохой нам урок, как нужно быстро приспосабливаться и быстро находить, скажем так, правильное решение сложившейся ситуации. Потому что никто не ожидал, но, с другой стороны, те, кто нашел выход из ситуации, кто подготовился, тот тому как бы более-менее нормально. Поэтому вот предстоящие наши, скажем так, осенние эти пандемии, надо будет уже максимально готовиться. Мы необходимое делаем, но, конечно же, это все опять же затраты, но стараемся, другого выхода как бы нет. Потому что насколько затянется вторая волна, так называемая, мы не знаем. Поэтому нужно, если здесь, допустим, подъезд 2-3 месяца, то осенняя волна, она может быть намного больше.
Смаил, я еще хотела задать вам такой более общий вопрос. Вот мы приводили статистику и по безработице в Крыму, и данные интернет-опроса по поводу благосостояния крымчан в связи с пандемией коронавируса. По вашим наблюдениям, какие виды бизнеса больше всего пострадали за время и ограничительных мероприятий, да, и, в принципе, возможно, сейчас это ощущается, и какие, возможно, это виды работников? То есть кто из крымчан пострадал больше всего в экономическом плане?
Ну, честно сказать, особенно в Крыму у нас все связано У нас Крым, все знают, то, что это регион, который в большей степени зарабатывает на сезоне. Это сезонная республика, так сказать. Сезонный наш Крым. И зарабатывает на сезоне. А отсюда уже основной приток. А отсюда уже идет непосредственно и так далее. Пострадали, скажу прямо, пострадали абсолютно все. То есть нет такого человека, который выиграл, скажем так, на этом коронавирусе. Может быть, он есть, но он как бы не скажет, что это единичные будут случаи, которые именно вот остались в выигрышном плане. А так пострадали. Кто больше всех пострадал? Ну, такой статистики у меня лично нету, но думаю, предположительно, это те люди, которые больше работают с клиентской базой, такие как и отели, рестораны, такого типа хорика. Ну, допустим, элементарно взять наш берег, то есть июнь месяц практически не было туристов, однозначно все пострадали, то есть не тот доход, который был прежде. Июль месяц, наполовину июль, скажем, до 15 числа, пока все решались, тоже практически клиентов, туристов не было. И вот только вот сейчас, допустим, с 20 числа люди начали зарабатывать. Отельеры, рестораторы, которые именно на берегу, на сезоне.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Смаил Небиев, директор арт-центра ФЕС и совладелец Элял-кафе «Диван» в Симферополе. Обсуждали, как его бизнес пережил ограничительные мероприятия, связанные с коронавирусом, как выходит сейчас из этого кризиса и кто, по его мнению, пострадал из крымчан больше всего в этих условиях. Я напомню, что в эфире «Радио Крым Реалии» говорим сегодня как раз об этом. Я отмечала, уже обращалась и к нашим слушателям, если у вас есть личная история успеха или неудачи на фоне этих и ограничительных мероприятий, и, возможно, уже и после этих ограничительных мероприятий, звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма. Отталкиваемся мы сегодня от официальной статистики Крымстата относительно уровня безработицы в Крыму. Вот мы сопоставили цифры. Вот если сравнивать цифры в апреле, то, согласно официальным данным, в Крыму тогда было 6 тысяч официально зарегистрированных безработных. А в то же время, вот по последним данным, по состоянию на июнь, 40 тысяч человек официально нуждались в работе по Крыму. Это, опять-таки, данные, которые приводили и в Крымстате, и также в Центре занятости населения. Крыма 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков. Из Крыма и Севастополя звоните нам. А к нам присоединяется в эфир Шевкет Семидляев, маркетолог из Крыма. Шевкет, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как пережил карантин, а точнее, да, ограничительные меры, потому что, наверное, коронавирус еще не закончился, да и карантин еще такой немножко есть. Как пережил вот эти ограничительные меры ваш бизнес, в котором вы заняты? Возможно, пришлось кого-то уволить, возможно, вы как-то переосмыслили вообще свою деятельность?
Ну, смотрите, у нас проблема в том, что маркетинговые агентства крайне зависят от клиентов. Да? То есть мы не работаем с физическими лицами, мы работаем с бизнесом. И проблема этих карантикул, да, которые каникулы, которые карантин, которые непонятно что, в том, что клиенты перестали понимать, что будет дальше. Когда клиенты перестают понимать, что будет дальше, они не думают о каком-то развитии, продвижении и так далее. У всех задача выжить, там режим кактуса включить, да, то есть сохраниться по максимуму. Конкретно мой бизнес, наш бизнес, он пострадал вот именно с этой точки зрения. Мы, как маркетинговое агентство, со своей стороны, мы перешли больше в онлайн. То есть мы начали работать удаленно, сотрудники стали работать из дома. Появились сотрудники, которые вообще находятся в других городах и частично в других странах. Теперь потихоньку мы, конечно, все-таки обратно стараемся восстановиться на полную работу в офисе, но понимаем, что, в принципе, онлайн работать можно удаленно, но это все равно проблемно, проблемно с точки зрения проектного управления. Это сложно, это слабо контролируется и так далее.
Можно ли сказать, вот вы говорите, что начали, пытаетесь уже восстанавливаться, можно ли сказать, что вот этот кризис, который связан с пандемией коронавируса, он, ну, пик этого кризиса уже позади, или пока непонятно вам, что будет дальше?
С пиком карантина здесь как с одном экономики. Здесь большой вопрос. То есть вроде вот мы его нащупали, а вот мы идем дальше. То есть с пиком карантина примерно такая же ситуация. То есть первая волна прошла, окей, хорошо. В принципе, много пострадавших, но в целом ничего такого критически страшного не было. Но все-таки эксперты и наш исследовательский центр в том числе ожидаем, скорее всего, по осени новую волну, и там уже будет видно, что с этим всем делать.
Если в общем оценивать, я тут, конечно же, не буду просить вас какие-то цифры приводить, но вот лично ваши доходы за эти несколько месяцев, уменьшились ли они, ощутили ли вы на себе вот реально на практике, на своем кармане то, что эти ограничительные меры ударили по экономике Крыма?
По экономике Крыма, как они ударили, я сказать не могу. Конкретно по мне, моя сфера деятельности, она, ну, как я уже говорил выше, да, она не зависит от клиентов физических прямых. Если бизнес чужой чувствует себя хорошо, ну и у меня все, слава богу. На данный момент, да, как бы были проблемные моменты, были просадки по отдаче дебиторской задолженности по клиентам. На данный момент, в принципе, все плюс-минус стабилизировалось, и не могу сказать, что что-то критичное, были какие-то, да, повреждения в моем бизнесе, в моем кармане. Да, конечно, были проблемы. Проблемы были, то есть это клиенты, это дебиторка, то есть я своим сотрудникам платить должен, а мне клиенты платить не хотят и не могут. Но в долгосрочной перспективе, в принципе, там критических каких-то повреждений нанесено не было.
Я еще хотела вот спросить у вас, наш предыдущий спикер, он говорил, что сотрудники его предприятия, компании, они воспользовались возможностью вот какой-то поддержки со стороны российского государства в Крыму и со стороны подконтрольного России крымского правительства. Была ли возможность у вас или ваших коллег воспользоваться такой поддержкой? Насколько это было вам интересно?
Моя сфера деятельности, она не подходит под вот эти страдающие сферы. Мы не занимаемся хорекой, не занимаемся телевидением, почему-то они пострадали. Нет, то есть господдержку получить в плане бизнеса не удалось. Однако там какие-то вот эти дотации на, как это, на детей, по-моему. Да, их получили, как бы, и, не знаю, заправился в машину пару раз. В принципе, больше никаких дотаций получить было невозможно просто. Мы не подходим под это.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был маркетолог из Крыма Шевкет Семидляев. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» говорим о том, как пострадали и пострадали ли крымчане от ограничительных мер, которые были приняты на период пандемии коронавируса. Многие из них уже были ослаблены, какие-то были отменены. Вот подводим такие предварительные итоги, потому что, наверное, окончательно нельзя пока говорить о том, как действительно Крым пережил вот все эти события. Действительно, вот упоминал наш первый спикер о том, что продолжают, ведь им в новостях наших мы рассказывали о том, фиксировать случаи заболевания коронавирусом и в Крыму, и в Севастополе. Была такая громкая новость из Ялты, где по официальным данным у 7 сотрудников администрации Ялты обнаружили коронавирус, их госпитализировали в больницу Симферополя с этим диагнозом. Поэтому да, коронавирус остается. Сейчас уже такой карантин, ну, специфический, адаптивный, да, как он называется. Тем не менее, многие предприятия или же даже индивидуальные предприниматели, простите, продолжают на себе какие-то последствия этих событий ощущать. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим. Я же напомню, что номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Еще несколько буквально цифр по России перед тем, как мы продолжим наш разговор с гостями сегодняшнего эфира. 16 июля на совещании по бюджету на 2021 год президент России Владимир Путин заявил, что в России вырос уровень безработицы из-за коронавируса. В настоящее время в региональных центрах занятости зарегистрировано порядка 3 миллионов человек. При этом, по словам Путина, в России рост безработицы все же ниже, чем в других странах. Но проблема есть похожая. Заявление сделал в июне министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он сказал, что рынок труда в России преодолел уже пик коронавируса более и более успешно, чем другие страны мира. В то же время, по данным отчета Минтруда, за апрель и май в России работы лишились 1,5 миллиона человек. Опять-таки обращаюсь к нашим слушателям. Как изменилась ваша занятость на фоне коронавируса? Почувствовали ли вы на себе тот кризис, такой коронакризис, о котором часто упоминают в связи с ограничительными мероприятиями, которые были приняты в разных странах, в разных регионах? Звоните нам 8 800 10 06 926 или же оставляйте свои комментарии у нас под трансляцией. К нам же присоединяется в эфир Оксана Волкина, член общественного объединения защиты предпринимателей «Опора России», представительство в Крыму и учредитель HR-агентства «Глобар» в Симферополе. Оксана, добрый вечер.
Добрый вечер всем радиослушателям.
Смотрите, мы начали сегодня наш эфир с того, что привели официальную статистику Крымстата по числу безработных в Крыму. Это число увеличилось за последние несколько месяцев. В принципе, в Крымском министерстве труда и социальной защиты еще весной делали прогноз, что определенный скачок в этом будет. По вашим наблюдениям, за счет каких категорий работников вот эта цифра увеличилась за время карантина? Кто по страдал больше всего и, возможно, и меньше всего?
Ну, во-первых, хочу сказать, что те официальные данные, которые Министерство статистики предоставляет, и также Министерство труда, они официальные, и, к сожалению, не все граждане работают официально, поэтому реальные цифры, они превышают вот эти официальные показатели. Ну, конечно, пострадали больше всех те отрасли, которые больше всех и длительнее не работали, то есть это гостинично-туристическая отрасль. Некоторые, я знаю, что не запустились с началом сезона из-за того, что вот не смогли подготовиться к сезону. Это ресторанный бизнес, хорика, то есть вот такое направление.
Есть ли, вот это уже вопрос к вам по вашему профилю деятельности, есть ли варианты по трудоустройству вот тех людей, которые лишились работы за время коронавируса, кого ищут через ваше агентство сейчас?
Сейчас очень большой спрос на сезонных работников. На сезонных работников, линейных сотрудников. Это горничные, это официанты, это работники, которые на сельхозработах задействованы, например, там сбор персика или винограда. То есть это такая временная летняя работа, но тем не менее она неплохо оплачивается. Но это ручной труд, ну, достаточно тяжелый труд, да, но за него платят. То есть вот сейчас потребность вот в таком персонале.
Еще такой вопрос. К нам перед вами включались два представителя разных очень бизнес-сегментов из Крыма. Один совладелец кафе в Симферополе и один маркетолог из Крыма. И по-разному они ответили на вопрос, получили ли они какую-то поддержку со стороны государства или же крымского правительства. Кто-то сказал, вот, например, представитель, совладелец кафе сказал, что его сотрудники получили такую поддержку. В то же время вот маркетинговое агентство, сотрудники этого агентства не получили. Как вы оцениваете те меры поддержки, которые были предложены на период ограничительных мер и которые, некоторые из них продолжаются и сейчас, возможно, стоит какие-то меры продлить или же оказать какие-то дополнительные меры?
Ну, во-первых, к сожалению, информированность предпринимателей, она, ну, такая, я бы хотела, как предприниматель, чтобы больше было информации на эту тему. Не у всех есть бухгалтер в штате, который отслеживает вот эти все новости, изменения в плане субсидий, мер государственной поддержки. И поэтому многие и даже не знают, имеют ли они право на эту поддержку или не имеют. И часто противоречива эта информация. Вот. Что касается моей компании, да, то как раз вот я собираюсь получить меру поддержки вот в размере 12 130 рублей на каждого работника. Моя компания подпадает вот под список вот этот республиканский пострадавших отраслей, и вот через налоговый орган я планирую подать эту заявку. На сайте Министерства экономического развития Республики Крым есть прям целая страница, посвященная этой информации. Если туда зайти, то можно свою компанию там, или ИП обнаружить в списке пострадавших отраслей и оформить документы на получение вот такой вот поддержки.
Поняла. Ну и буквально один еще к вам такой вопрос. По вашим оценкам, можно ли сказать, что кризис, связанный с коронавирусом, уже позади? Точнее, пик.
Я, конечно, не паникер, но я думаю, что лето в целом благоприятный период. Солнце, фрукты, работа сезонная есть. Ну, что касается Республики Крым, в частности, можно будет оценить как бы ситуацию. Я думаю, что где-то в начале октября месяца, насколько пик миновал или нет, все-таки сейчас из разных регионов сюда прибывают люди и говорят о том, что фиксируется сейчас больше заболеваний, число заболевших с каждым днем растет больше, чем когда Крым был закрытой территорией из-за коронавируса. Ну, посмотрим. Я думаю, что, ну, как-то надо себя поберечь и избегать каких-то массовых таких мест скопления людей, дезинфицировать, как положено, там, руки, помещения там, и так далее. Вот тогда есть вероятность, что все обойдется и будет хорошо.
Поняла. Спасибо большое. Это была Оксана Волкина, учредитель HR-агентства «Глобар» в Симферополе, член общественного объединения защиты предпринимателей «Опора России» по Крыму. Напомню, что в эфире «Радио Крым Реалии» говорим сегодня о том, как Крым, точнее, крымчане в экономическом плане переживают пандемию коронавируса. Подводим такие уже определенные итоги тех ограничительных мер, которые были предприняты. Часть из них уже ослаблена. У нас была возможность обсудить, вот как пережил коронакризис тот или иной бизнес в Крыму. Я также призываю наших слушателей нам или звонить 8 800 10 06 926, или оставлять свои вопросы, комментарии у нас непосредственно под YouTube или Facebook трансляции. Напомню, с чего мы начали. Дело в том, что агентство «Крыминформ» со ссылкой на Управление Российской службы статистики точнее управление по аннексированным Крыму и Севастополю, сообщило о том, что численность безработных, состоящих на учете в центре занятости, в течение июня этого года увеличилась на почти 30% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом, если смотреть на цифры, которые привели в июле в центре занятости населения Крыма, там сказали, что вот по состоянию на середину июля официально зарегистрированных безработных в Крыму около 40 тысяч человек. То есть около 40 тысяч крымчан официально, только официально, нуждаются в работе. И по словам директора Крымского центра занятости Сергея Бродовского, большинство крымчан, которые состоят на бирже труда сейчас, это те, кто до начала пандемии работали нелегально, это цитата сейчас его, и пришли становиться на биржу во время ограничительных мер, или же те, кто не работал длительное время. Мы также сравнивали вот эти цифры, 40 тысяч человек официально безработных по состоянию на середину июля, с цифрами, которые приводили в Крымском подконтрольном России Министерстве труда и соцзащиты в апреле. Тогда говорили, что в Крыму официально зарегистрированных безработных 6 тысяч человек. Ну и еще одна такая новость, которая стала тоже поводом для разговора сегодняшнего. Дело в том, что на этой неделе российский веб-портал Дром обнародовал результаты своего интернет-опроса на тему, как изменилось ваше благосостояние из-за коронакризиса. В ходе этого опроса большинство жителей аннексированного Крыма признались в том, что их благосостояние ухудшилось. Всего в этом опросе приняли участие более 15 тысяч человек, но это не только Крым, это также Россия. И вот этот веб-портал приводит отдельно данные по Крыму, отдельно данные по России. Вот если говорить о Крыме, то 15% жителей полуострова выбрали вариант ответа «катастрофа». Для 49% благосостояние стало хуже. При этом состояние дел 30% опрошенных не изменилось, а 6% сказали, что теперь живут лучше, чем раньше. Вот такие вот результаты интернет-опроса, проведенного российским веб-порталом «Дром». Сделаем сейчас небольшую паузу и обсудим все эти цифры, эту информацию с нашим экспертом.
Вечернее шоу.
Опять напомню все-таки эту цифру. По данным Центра занятости населения Крыма на полуострове по состоянию на июль около 40 тысяч человек официально зарегистрированы как безработные. При этом цифры, которые нам озвучивали в апреле официально по Крыму, это чуть более 6 тысяч официально зарегистрированных безработных в Крыму. К нам присоединяется в эфир крымский экономический обозреватель Александр Басов. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
За счет чего, по вашему мнению, так увеличилось количество безработных в Крыму? За счет каких категорий работников?
Ну, прежде всего, тех людей, которые не имели официальной заработной платы и либо вообще не работали, либо же работали и получали доход в виде так называемой конвертной зарплаты. Вот эти люди, они в первую очередь пострадали в результате вот этих ограничений, которые были введены на федеральном уровне. И часть из них, видимо, настолько была уже в такой критической ситуации финансовой, что была вынуждена пойти и стать на учет центра занятости. И вот там, если вы помните, первоначально сумма поддержки составляла 1500 рублей. Затем, когда вся Российская Федерация столыхнулась от того, что это вообще настолько унизительная и позорная цифра, господин обнуленный президент, он пошел на то, чтобы увеличить эту цифру до 4500. Но это, конечно же, опять весьма незначительная сумма, которая, конечно, не может позволить человеку в течение месяца просуществовать.
Если взять вот эту официальную цифру, 40 тысяч человек официально безработных в Крыму, как вы считаете, насколько в реальности вот эта статистика может отличаться? Я имею в виду вот количество людей, которые потеряли работу.
Это замечательный вопрос. Вот давайте мы с вами вначале определимся в том, насколько сама по себе статистика крымская соответствует действительности. Но прежде всего давайте вспомним о том, что еще 4 года назад господин Константинов заявлял о том, что по его данным неофициально в Крыму проживает уже приблизительно около 4 миллионов человек. Но даже если мы допустим, что его данные были не совсем точны, то во всяком случае в Крыму проживает точно не 2 миллиона человек, о которых говорит крымская статистика. Соответственно, все их расчеты, которые они на этой вот неточной цифре основаны, они уже имеют очень серьезную погрешность. Это отражается и в количестве тех безработных, о которых мы с вами говорим, это отражается и в реальных располагаемых доходах населения и так и прочее, и прочее. И в средней заработной плате, о которой говорят. То есть если мы бы знали точную цифру, которая, ну, на мой взгляд, приближается, наверное, все-таки к 4 миллионам, а не 2 миллиона, то, соответственно, мы бы с вами увидели, что и у нас социальная защита населения, и заработные платы, и пособия, они значительно ниже, чем в среднем даже по Российской Федерации. И, опять же, возвращаясь к безработице, я полагаю, что безработица среди трудоспособного населения Крыма составляет порядка 30%. Если даже в украинский период мы констатировали, и эта цифра была известна, безработица составляла приблизительно 8%, это как раз, ну, такая цифра, которая характерна для стран с рыночной экономикой, то говорить о том, что в Крыму 4% безработного населения, при том, что трудоспособного населения по статистике официально у нас около 1 миллиона, я думаю, эта цифра очень-очень занижена.
Ну вот я проверяла сегодня данные Крымстата, там есть статистика за март-май по итогам этого периода, то на уровне 6% там указана статистика безработицы по Крыму, официальная цифра. Вы считаете, что это может быть 30%?
Я полагаю, что не менее 30%. Здесь нужно, опять же, немножко расшифровать понятие безработицы, да? То есть безработными в российской статистике считаются те люди, которые встали официально на учет. Вот они считаются безработными. Но огромное количество людей, они просто не приходят в центры занятости по выше мною обозначенным причинам. Это прежде всего сложность получения самого пособия. И второе, это его просто мизерность. И очень многие люди просто трудятся, не оформляя никак свои трудовые отношения с работодателями. Соответственно, они получают заработную плату, вот эту серую. И, безусловно, они не обладают никакими правами, они никак не защищены. И вот именно эти люди, они в значительной степени и пострадали в период вот этих вот ограничений, которые были введены во время пандемии. Поэтому думаю, что эта цифра, она в разы выше.
Не так много времени у нас остается, но все же. Вот как вы считаете, я этот вопрос задаю всем нашим спикерам практически сегодняшнего эфира, потому что у каждого свой опыт. Как вы считаете, пик вот этого кризиса, связанного с коронавирусом в экономической именно отрасли, он уже позади? Можно ли говорить о том, что восстанавливается та же экономика Крыма? И если нет, сразу тогда задам вам еще один вопрос. Кого этот кризис может коснуться из крымчан тогда в ближайшие месяцы?
Ну, безусловно, после отмены этих ограничений экономика начинает восстанавливаться. Другое дело, в каких объемах она восстанавливается. Мы не можем пока об этом говорить, ну, достоверно, да. Затем мы с вами можем только предполагать, какое количество предприятий, бизнесов, малых бизнесов, микробизнесов просто прекратили свое существование. Я как-то размышлял, по-моему, тоже в эфире на этот счет, и полагаю, что мы тоже потеряли, ну, очень значительную часть наших крымских предпринимателей, те, которые просто не смогли этот бизнес пройти. Я вот буквально недавно слушал выступление одного из вице-премьеров Крыма. Там шла речь о том, что помощь, которая была оказана малому бизнесу и микробизнесу Крыма, получили порядка 1500 предприятий всего, да? А мы с вами знали, что до периода пандемии мы располагали там примерно 70 тысячами субъектов. Ну, я имею в виду юридические лица и индивидуальные предприниматели, может быть, даже несколько больше. То вот вице-премьер озвучила цифру, уже 35 тысяч субъектов якобы могут претендовать. Я так полагаю, поскольку условия получения помощи от государства именно заключаются в том, что предприятие должно было остаться на плаву и сохранить 90% как минимум своего работающего состава. То есть можно предположить, в таком случае, логически сделать вывод, что приблизительно половина предприятий, малых имеется в виду, микропредприятий, индивидуальных предпринимателей просто прекратили свою деятельность, раз вот они оперируют такой цифрой 35 тысяч. Но это очень-очень тревожно, очень настораживает.
Спасибо вам большое. Это был Александр Басов, экономический обозреватель из Крыма. В этой части радио «Крым Реалии» говорили мы о том, как Крым, конкретнее крымчане, в экономическом плане переживают кризис, связанный с коронавирусом, с пандемией коронавируса, ограничительными мерами, которые вводились в связи с угрозой распространения этого вируса. Приводили официальные данные и Крымстата, и подконтрольного России Центра занятости населения Крыма по официальному числу безработных в Крыму, и также приводили результаты интернет-опроса относительно того, вот как крымчане оценивают свое благосостояние. Но я еще хотела озвучить вот какие цифры, они такие более общие, но, возможно, по итогам событий весны-лета 2020 года потом мы сможем тоже сравнивать с теми цифрами, которые приводило агентство РИА Новости. В июне обнародовало результаты своего исследования, рейтинг благосостояния регионов России за 2019 год. В этот рейтинг попали и аннексированные Крым и Севастополь. Они заняли в списке 59-ю и 60-ю позицию соответственно. В основу рейтинга, согласно сообщению РИА Новости, эксперты заложили максимально возможный остаток денежных средств у семьи из двух взрослых и одного-двух детей после того, как они потратятся на минимальный набор необходимых продуктов и услуг в своем регионе, рассчитанных по данным Росстата. На первом месте в этом рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ России, где у семьи с двумя детьми после минимальных расходов остается 88 456 российских рублей на жизнь. Если ребенок один, то более чем 101 тысяча российских рублей. А вот Крым и Севастополь, они оказались уже во второй половине рейтинга. По данным исследования, в Крыму у семьи с двумя детьми после минимальных расходов на жизнь останется 13,4 тысячи рублей, при одном ребенке 24,7 тысяч рублей. В Севастополе показатели эти меньше, но не намного, на считанные рубли, как пишет РИА Новости Крым. Но обратили внимание по результатам этого исследования, что эти показатели существенно ниже российских, но особенно если сравнивать с первым местом, да, с Ямало-Ненецким автономным округом. Посмотрим, какие цифры будут по итогам этого года, который, очевидно, будет непростым как для российских регионов, так и для аннексированных Крыма и Севастополя, так и для Украины и для многих государств. Сделаем сейчас небольшую паузу, продолжим уже с новой темой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер» в прямом эфире радио «Крым Реалии». Для вас работает Елена Римовская. Напомню, что у нас продолжает работу наш студийный телефон 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма. Ну, или же оставляйте свои вопросы, комментарии у нас под трансляциями в Фейсбуке или Ютубе. Я стараюсь следить за ними, и если будет что-то по теме, то обязательно это озвучу. Итак, о чем мы поговорим в этой части нашей программы? Дело в том, что 21 июля исполнился год с момента когда начал работу украинский парламент 9-го созыва, Верховная Рада 9-го созыва, то есть год с момента, когда партия «Слуга народа» одержала победу на парламентских выборах в Украине в 2019 году, это случилось, в Верховную Раду 9-го созыва представители «Слуги народа» вошли как монобольшинство, так называемое, что открывало перед ними возможности фактически единолично принимать законы и реформировать на законодательном уровне страну. Но удалось ли это им? Об этом как раз и поговорим в этой части нашей программы. Журналистка украинской редакции «Радио Свобода» София Середа спросила у народных депутатов Украины от этой фракции о том, что они считают самыми большими своими достижениями за этот год работы в украинском парламенте.
Є багато монументальних речей, які були прийняті Верховною Радою, які, як на мене, будуть мати історичний характер, як зняття депутатської недоторканності, як прийняття закону про імпічмент президента, земельна реформа.
Законопроект про розвідку, законопроект про СБУ, який вже на виході, законопроект про оборонні закупівлі, про розмінування. Тобто це те, що, наприклад, добровольцям дали учасника УБД, так? Військовий захист військовослужбовців та членів їх сімей в частині підняття соціальних стандартів.
Питання земреформи, питання зміни цільового призначення. Спрощений порядок. І всі закони, які направлені на передачу повноважень по землі місцевим громадам і залишення там податків.
Тепер можна будувати, не використовуючи радянські методи, радянські нормативи. Ми відкрили шлях до цивілізованих європейських інноваційних правил. По-друге, ми дали законодавче підґрунтя для того, щоб запровадити в Україні єдину електронну державну систему в сфері будівництва. Ну і по-третє, ми впроваджуємо 305-й європейський регламент для того, щоб українські будівельні матеріали не були підроблені, не були сфальсифіковані, і звичайні українці, коли йдуть до якогось магазину чи встановлюють собі там звичайні вікна чи двері, були захищені.
Ми запустили реформу спецслужб, що не робилося, навіть не зважаючи на те, що у нас трапилась війна у 14-му році, це на законодавчому рівні нічого не відбувалося. Зараз ось на виході законопроект про розвідку, далі про Службу безпеки України. Ми отримали статус партнера з розширеними можливостями від НАТО. Це здобуток фактично півроку інтенсивної роботи. Уряд, парламент, Офіс президента. То, що я як голова профільного підкомітету, ну, вважаю, що фактично це безпрецедентний крок, тому що протягом років, знову ж незважаючи на те, що у нас виникло в 14-му, 15-му, ми не мали такого зворотнього кроку зі сторони НАТО по інтеграції.
Коли ми йшли до парламенту, ми брали на себе зобов'язання проголосувати, не проголосувати, а вирішити три найважливіші речі. Це припинення війни, прийняття закону про ринок землі і третє питання – це запустити велику приватизацію. Я вважаю, що дві треті з цих обіцянок ми виконали. А що стосується припинення вогню, ви самі розумієте, це довготривалий процес, але він наразі опрацьовується. Я думаю, що в найближчий час все-таки це питання вирішиться.
Ринок землі – це для мене, мені здається, один з найважливіших законів, який ми прийняли. І один з самих позитивних. Мені здається, за усі роки такої кількості важливих законопроєктів не приймалося.
Это был опрос депутатов Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа», что они считают самым большим достижением за год работы в украинском парламенте. Что конкретно это были за депутаты, вы можете найти этот опрос или на сайте украинской редакции «Радио Свобода», или же на YouTube-канале «Радио Свобода». Я добавлю только перед тем, как мы обсудим вот этот год нового украинского парламента подробнее, что 20 июля спикер парламента Дмитрий Разумков собрал журналистов для итоговой пресс-конференции. И, среди прочего, он прокомментировал то, что за год рейтинг доверия украинцев к парламенту упал. Были такие данные.
На жаль, довіра до влади завжди буде падати. Завжди. Я не пам'ятаю таких прикладів не лише в історії української влади, але й в історії влади, демократичної влади. Ми не говоримо про авторитарні режими, а саме демократичну владу, щоб було зростання. Якщо ми в загальному подивимось на тренд, він йде по такій негативній, трохи негативній кривій. Але я думаю, що говорити про втрату довіри поки що зарано. Сподіваюся, через рік, якщо все буде добре, ми з вами знову зустрінемось. Не буде такої позитивної динаміки в лапках, про яку мені б не хотілося говорити як голові Верховної Ради України.
Это был Дмитрий Разумков, спикер парламента Украины. А к нам по телефону присоединяется корреспондент украинской редакции «Радио Свобода» София Середа. София, приветствую тебя в нашем эфире. Как в целом ты оцениваешь процесс законотворчества вот этой Верховной Рады 9-го созыва? Насколько активно вносились законопроекты на рассмотрение и насколько активно рассматривали их депутаты?
Зазначити, що на початку цього скликання всі говорили про таке явище як турборежим, коли депутати монобільшості намагалися продемонструвати свою активну позицію політичну, вони постійно голосували, навіть виникло таке поняття як «зелений принтер», йшлося про те, що в переважній більшості вони на початку своєї діяльності активно голосували за цілу низку законопроєктів, зокрема і тих, які були внесені до Верховної Ради за ініціативою президента. Але потім щось пішло не так, і десь починаючи із середини вересня, уже процес законотворчої діяльності він трішечки уповільнився, і вже ближче до нового року, коли почало розглядатися питання впровадження ринку землі, почалися певні проблеми, тому що власне цей законопроект, про який я згадала, про ринок землі, його розглядали майже 4 місяці між першим і другим читанням. І саме голосування воно було в дуже такому незвичному, мабуть, розкладі, тому що це було вже позачергове засідання у рамках карантинних обмежень, і воно не вкладалося в той графік, який мав попередньо бути, і воно було продовжене за північ, були певні дискусії, і після цього так само були низка проблемних законопроєктів, це і так званий антиколомойський закон, який стосувався банків, і так само законопроєкт, який нещодавно буквально ухвалили щодо грального бізнесу. Велика проблема цих законопроєктів була у тому, що до них було внесено дуже велика кількість правок, і відповідно депутати не могли проголосувати у другому читанні за ці документи, не розглянувши усі ці правки. І виникло таке поняття як законодавчий спам. От якщо конкретно говорити про законопроект щодо банківської діяльності, то довелося навіть депутатам тимчасово вносити зміни до регламенту, аби не розглядати всі понад 16 тисяч правок, інакше розгляд цього питання розтягнувся б майже, ну, щонайменше на півроку. Тому почали добре, а закінчили поки що не дуже, і відповідно вчора навіть була позачергова сесія, і розглядали зелені, так звані зелені тарифи. Це питання можна було розглянути і в рамках звичайної сесії, однак через ці всі розгляди, затягування розглядів з інших питань не вдалося вкластися в ту сесію, яка була, і вже після її закриття організували позачергову, і не виключено, що до початку нової сесії відбудеться, можливо, ще кілька позачергових.
София, мы время от времени рассказываем в нашем эфире о той или иной активности украинских депутатов на крымском направлении. Но вот исходя из твоей работы в кулуарах парламента, а также ты следишь за тем, что происходит в сессионном зале, как часто упоминают тему Крыма и как часто эта тема звучит непосредственно во время голосования, то есть в рамках рассмотрения каких-то законопроектов?
Тому, як і тема окупованого Донбасу, вона згадується. І, можливо, не так часто, як то б хотілося, однак депутати час від часу піднімають це питання. Особливо актуально це було після заяв прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, коли він заявив спочатку, що треба подавати воду в Крим, потім він сказав, що нібито такого не говорив, потім знову сказав, що треба подавати. І між депутатами виникли певні суперечки, когось певні політичні сили ця риторика прем'єра обурила, дехто погоджувався з нею. Одним словом, от в цьому контексті згадувалося питання Криму. Ну і загалом, коли говорили буквально нещодавній приклад щодо виборів, депутати минулого пленарного тижня розглядали питання щодо прийдешніх місцевих виборів, вносили певні зміни в законодавство, і тоді постало питання про те, а коли ж можуть бути вибори на окупованих територіях, і от щодо Криму було теж питання, і все ж таки досягли такого висновку, що там вони можуть відбутися лише після повної деокупації цих територій. Тому от ті депутати, які відстоювали ці позиції, вони були задоволені, тому що йшлося про те, що може бути певна загроза і може бути проведені ці місцеві вибори навіть в тій ситуації, яка є зараз. Однак поки що все залишається по тому плану, по якому передбачалося.
Софія, у нас у нас просто остається буквально полтори минути. Ти закончи, пожалуйста, своє мнение. Я сразу задам, если позволишь, последний вопрос. Вот насколько сильно сейчас это монобольшинство, насколько едина фракция «Слуги народа» сейчас?
«Слуги народу» наголошують постійно на тому, що все у них добре, ніхто нікуди не йде, що у них є монолітність, навіть попри те, що на табло, особливо це видно останнім часом, що не завжди їм вистачає власних голосів. Вони не погоджуються з тим, наголошують, що у них все класно, але, наприклад, навіть кадрові якісь рішення, скажімо, щодо міністра освіти, якого спочатку вносили як міністра освіти, пана Шкарлета, або щодо там пана Марченка, коли голосували, або щодо інших кадрових призначень, говорять, не завжди знаходяться голоси. Ольга Буславець, яка ТБУ міністра енергетики, навіть в таких питаннях не є єдиного якогось консенсусу, і тому голосів доводиться шукати в інших фракцій, часто підтримують їх позафракційне об'єднання група «Довіра» або «За майбутнє», або навіть депутати таких фракцій, як ОПЗЖ чи «Батьківщина». Тому, ну, особисто, на мій погляд, не все добре у монобільшості, однак я ж кажу, що самі вони поки що не погоджуються і говорять про те, що це явище поки що все ж таки в парламенті лишається, хоча варто наостанок відзначити, що всередині самої монобільшості діють кілька груп інтересів і під час розгляду тих чи інших питань дуже помітний їхній вплив.
Спасибо большое. Это была корреспондент украинской редакции «Радио Свобода» София Сырыда. В этой части нашей программы мы подводили такие итоги первого года работы Верховной Рады 9-го созыва. 21 июля исполнился год с того момента, как партия «Слуга народа» одержала победу на парламентских выборах в Украине. И этой партии удалось сформировать монобольшинство в Верховной Раде. Об этом и говорили. Я благодарна всем нашим слушателям, которые слушали нас, смотрели наши трансляции. Напомню, что вы можете писать в редакцию «Радио Крым Реалии». Я же Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.